Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». Добрый день! В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Марк Крутов. В ближайшие 50 минут. Друзья оппозиционного активиста Александра Долматова опровергают новую версию причин его самоубийства – проблемы с наркотиками. Главе Общества защиты прав потребителей Михаилу Аншакову предъявили обвинение по делу о клевете на фонд Храма Христа Спасителя. Новая газовая война между Россией и Украиной. Какими могут быть последствия конфликта? В Москве сегодня награждают лауреатов правительственных премий в области печатных средств массовой информации. Среди них главный редактор оппозиционных «Жуковских вестей». В США 8 сенаторов-демократов и республиканцев выдвинули проект реформы иммиграционной системы, которым предусматривается предоставление законного иммиграционного статуса миллионам нелегальных мигрантов. И культура. В Санкт-Петербурге вспоминали Иосифа Бродского. В день его смерти и 25 лет спустя вручение ему Нобелевской премии по литературе. Сразу несколько новостей, связанных с историями российских оппозиционных активистов, уже стали или станут сегодня еще наиболее обсуждаемыми. В Иркутске в СИЗО по-прежнему находится Леонид Развозжаев, обвиняемый в подготовке массовых беспорядков после фильма НТВ «Анатомия протеста 2». Сегодня стало известно, что Развозжаев отказался от лечения и по-прежнему требует скорейшего возвращения в Москву, поскольку дело, вновь открытое против него в Иркутской области, все-таки прекратили за истечением срока давности. Сегодня же испанская полиция отказалась экстрадировать в Россию Петра Силаева, антифашиста, которого российские власти обвиняют в нападении на администрацию города Химки в 2010 году во время акции против вырубки химкинского леса. И, наконец, на одном из российских информационных сайтов появились новые фрагменты предсмертной записки Александра Долматова, бывшего члена «Другой России» и ныне запрещенной национал-большевистской партии. Долматов бежал в Нидерланды, опасаясь преследования по делу о массовых беспорядках на Болотной площади, просил власти этой страны о политическом убежище, получил отказ и покончил с собой в депортационном центре города Роттердам. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Новые подробности в деле активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Долматова, причастного к делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Он просил политического убежища в Нидерландах, получил предварительный отказ, как объяснили голландские власти, потому что на родине ему грозил лишь небольшой штраф 500 рублей за участие в акции оппозиции 6 мая. 17 января Долматов покончил с собой в депортационной тюрьме Роттердама. Вчера в прессе появилась дневниковая запись Долматова от 2011 года, которая, по мнению друзей, может свидетельствовать о том, что оппозиционера пыталась завербовать ФСБ. Он работал в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» ведущим конструктором. Сегодня издание «Газета.ру» публикует выдержки из предсмертной записки Долматова, полный текст, который получил свое распоряжение. Публикует издание лишь тот фрагмент, который касается наркотиков. Александр Долматов говорит о том, что его жизнь была полна, цитата, «наркомании и разврата», «лень, самовлюбленность, прелюбодеяние не дали мне развиваться». Еще одна цитата: «глупыми и бессмысленными были последние мои годы». В конце письма Долматов просит отправить его тело в Россию. Знакомый Долматова, оппозиционный активист Денис Солопов, который получил убежище в Голландии, знаком с полным текстом предсмертной записки и говорит, что этот фрагмент про наркотики, так же, как и все письмо, обращен к матери Долматова и, скорее, покаянием перед ней. В 1997 году Долматов был фигурантом уголовного дела по статье 228 Уголовного кодекса России «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков». Тогда его мать сильно переживала. Друзья оппозиционера говорят, что наркотики ему подбросили, чтобы Долматов начал сотрудничество. В разговоре с Денисом Солоповым Долматов лишь упоминал об этом. Подробностей Солопов не знает, но уверен в том, что с наркотиками Долматов давно покончил.
Ну, по поводу этой последней записки, она, ну, с самого начала мне была известна. Но на самом деле там, конечно, большая часть этого покаяния он просто написал ее скорее матери. Мать достаточно сильно переживала в тот момент по поводу вещей, что он находился какое-то время там в тюрьме в России, ну, по делу о наркотиках и прочее. И, ну, речь вот об этом идет. Он мне только здесь рассказывал, да, какие-то вещи. Он мне, в принципе, об этом говорил с самого начала, что у него дело, но это было давно, все, что связано с наркотиками. Здесь я знаю абсолютно точно, что он, ну, не употреблял их в лагере. Здесь есть группы, так, ну, беженцев, которые группируются вот как раз по признаку того, что они употребляют какие-то там препараты, того, что они там долго находятся в этом лагере или еще по какой-то причине. То есть Саша изначально предупреждал о подобных вещах, о том, что нужно от этого дистанцироваться, и здесь это очень легко. То есть
у Дениса Солопова своя версия о возможной причине самоубийства Александра Долматова.
В том, это произошедшей трагедии, все на самом деле гораздо проще, и человек оказался между двух государств. То есть здесь нет какого-то следственной службы, и будь то российской или голландской. Он все довольно спокойно приехал, не в такой экстремальной обстановке. То есть мне, допустим, было более сложнее уезжать из России. Когда он сюда уже попал, он себе уже абсолютно полностью отрезал мосты и вот эту вот службу безопасности, который у него на работе еще в какие-то дни после отъезда собрал у него уголовное дело, как у нас очень легко делают дела там по всяким шпионам и прочее. И он абсолютно точно знал, что ему там грозит 20 закрытое уголовное дело и клеймо там какого-то шпиона, который непонятно вообще что сдал и кому что рассказал. Но здесь он тоже, я думаю, никак не рассчитывал на то, что у него будет отказ, то есть, и что получится так, что он вообще окажется в депортнике. Это, в принципе, ненормально, на самом деле, конечно. Должно что-то способствовать. То есть это либо был какой-то запрос от Интерпола, либо это были какие-то здесь недопонимания, опять же, в этом процессе беженства. Потому что, в принципе, здесь могло быть такое, что все факты могли быть учтены и рассмотрены. Опять же, это человек из России, здесь не так много людей из России и беженцев. Человек никак этого не ожидал, и вот в какой-то момент он просто понимает, что его из одного лагеря для беженцев переводят в закрытый лагерь, потому что у него отказ, и это делается тоже без предупреждения абсолютно. То есть потом он попадает уже в какой-то день в депортник, уже рядом с аэропортом, то есть в Роттердаме. И человеку абсолютно становится понятно, что его ночные рейсы могут это отправить.
Московский адвокат, представлявший интересы Александра Долматова, Евгений Архипов, считает, что его довели до самоубийства власти Нидерландов. Об этом Архипов не раз заявлял «Радио Свобода». До гибели Александр Долматов пытался покончить с собой дважды. После этого ему обязаны были оказать психологическую помощь, говорит адвокат. По некоторым данным, Долматов писал родным об оказываемом на него давлении в депортационной тюрьме. Еще один оппозиционный активист, фигурант болотного дела Леонид Развожаев, который по-прежнему находится в СИЗО Иркутска, отказывается от лечения. В пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний заявили, что активист предоставил письменный отказ. Развожаева перевели в больницу 24 января. На судебном заседании до этого он жаловался на плохое самочувствие. Этапирован в Иркутскую область, он был по уголовному делу о краже меховых шапок и разбое в Ангарске в 1997 году. Так как защита оппозиционера по его просьбе подала ходатайство о согласии на закрытие дела за истечением срока давности еще несколько недель назад, его этапирование адвокат Дмитрий Аграновский считает незаконным, так же, как и дальнейшее пребывание в СИЗО Иркутска.
С самого начала были категорически против, потому что никто его лечить там не собирается. Это просто предлог для того, чтобы его и дальше удерживать в Иркутске. А там, глядишь, еще какой-нибудь предлог подберут. Потому что самый главный предлог с вот этим вот делом 15-летним, он уже не годится. А результатов никаких нет. Он там целый месяц, а все еще никаких признаний не дал. Там продолжают незаконно удерживать. Не лечить, не содержать, а именно незаконно удерживать. Во-первых, дело закрыли. Во-вторых, не было причин его туда вывозить, потому что его вывезли 18 декабря, а заявление было написано 15 декабря о согласии на закрытие дела. И дело прекращено постановлением от 21 числа, постановлением следователя Габдуллина. И там же о том, что его необходимо этапировать в Москву. Я не удивляюсь, если они сейчас обвинят его еще в каком-то иркутском преступлении. У нас туда затруднен доступ прессы. К тому же в Лефортово все-таки гарантируется человеку уровень безопасности. Да, там всякие телефоны вот эти исключены, всякие прочее. Но, по крайней мере, он там сидит в безопасности. А что в Иркутске происходит, я не знаю, кто там к нему ходит. Он рассказывал, что к нему перед Новым годом приходили люди. Я не буду называть их фамилии, хотя мне их называли. И говорили, что надо давать показания, признавать. Били на него самим фактом вывоза в Иркутск. Причем так давили, что у него 7 ноября случился сердечный приступ. Он полностью сейчас находится в их руках.
Дмитрий Аграновский добавил, что напишет дополнение к обращению о незаконном аресте Леонида Развожаева и выдаче его России в Европейский суд по правам человека. В отношении помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонида Развожаева, кроме закрытого ангарского, было возбуждено еще 3 уголовных дела. О подготовке к организации массовых беспорядков после выхода в эфир НТВ фильма «Анатомия протеста 2», о незаконном пересечении границы, хотя Развожаев утверждает, что его выкрали с Украины, где он просил политического убежища, и о ложном доносе в связи с заявлениями о якобы применявшихся к активисту пытках, как раз тогда, когда Развожаева перевозили из Киева в Москву. Все эти дела были объединены в одно производство. 29 января в прессе появились сообщения о том, что в экстрадиции в Россию оппозиционного активиста Петра Силаева, фигуранта другого дела о погромах в Химках в 2010 году, Испания отказала. Сам Силаев в интервью «Эху Москвы» заявил, что его неправильно поняли зарубежные журналисты, в том числе финские, ведь именно в Финляндии он ранее получил политическое убежище. Суд по его делу в Испании еще не завершился, сказал Силаев, было лишь очередное заседание. Силаев был задержан в Гранаде в августе прошлого года по ордеру Интерпола и на основании российского запроса об экстрадиции. Финские власти не раз подчеркивали, что Испания не может экстрадировать в Россию человека, получившего политическое убежище в другой европейской стране. Петра Силаева в России подозревают в организации погрома у здания администрации Химок. Летом 2010 года несколько десятков человек устроили акцию протеста против вырубки химкинского леса. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». После этого Петр Силаев уехал из России, почти 2 года нелегально жил в Европе, пока в апреле 2012 года Финляндия не предоставила ему политическое убежище. В Испании Петр Силаев под подпиской о невыезде. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Еще о российских новостях. Главе Общества защиты прав потребителей Михаилу Аншакову, известному своей борьбой с незаконной, по его мнению, торговлей в храме Христа Спасителя, предъявлены обвинения в клевете. Дело уголовное, более того, как утверждают представители Аншакова, он сам, это первое дело по статье «Клевета» после ее возвращения в Уголовный кодекс. Максимальное наказание за это преступление – штраф 1 миллион рублей или исправительные работы. О предыстории конфликта и сегодняшних событиях рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Исполнительный директор фонда Храма Христа Спасителя Василий Поддевалин, именно он инициировал возбуждение уголовного дела о клевете, собственно, клеветническими, считает распространенные руководителем Общества защиты прав потребителей Михаилом Аншаковым сведения о том, что в Храме Христа Спасителя функционирует бизнес-центр. В нем расположены офисы 15 коммерческих фирм, автомойка, автосервис, шиномонтаж, автостоянка на 305 машиномест, прачечная, столовая и многочисленные павильоны, торгующие ювелирными изделиями, сувенирами и другим ширпотребом. Об этом Михаил Аншаков рассказывал в сентябре прошлого года в интервью «Новой газете». Там же в интервью содержалось и другое, не понравившееся руководству фонда Храма Христа Спасителя, высказывание. Аншаков заявил, что более 10 миллионов человек внесли пожертвования на восстановление Храма Христа Спасителя, но вместо первоначального проекта, по которому должен был возводиться храм и мемориальный комплекс героям войны 1812 года, был построен бизнес-центр, в котором ведется масштабная коммерческая деятельность, в том числе фирмами, оформленными на детей Василия Поддевалина. Изучив публикацию в «Новой газете», лингвисты, готовившие экспертные заключения, пришли к выводу о том, что в интервью Аншакова содержится негативная оценка деятельности Василия Поддевалина в утвердительной форме. Этот вывод и лег в основу обвинения о клевете, говорит Михаил Аншаков.
Основываясь на этом заключении, фактически дознание поставило знак равенства между негативной оценкой деятельности в утвердительной форме конкретного физического лица и клеветой в отношении этого физического лица. С этим, конечно, я никак не могу согласиться, так как Конституция Российской Федерации говорит о том, что свобода слова неприкосновенна. Поэтому негативная оценка чьей-либо деятельности не может являться клеветой. Клеветой может являться только распространение заведомо ложных сведений. Ни о какой заведомости ложных сведений о том, что фактически храм Христа Спасителя превращен в бизнес-центр, речи быть не может. Так как любой желающий в этом может убедиться сам, пройдя туда и своими глазами увидев все это коммерческое благолепие.
Впрочем, помимо лингвистической экспертизы, дознаватели устроили и выезд на место, взяв с собой экспертов-криминалистов. Осмотрев храм и прилегающую к нему территорию, они не нашли в нем ни сувенирных лавок, ни автостоянки, ни прочих коммерческих объектов, о которых рассказывал журналистам Михаил Аншаков.
Эксперты-криминалисты сделали порядка 40 фотографий внутренних помещений храма. Но на этих фотографиях не попали ни коммерческие ларьки, торгующие сувенирами, ни автомойки, шиномонтажи, автосервисы, химчистки, там, столовые и другие коммерческие объекты. Ничего этого не попало в поле зрения вот этих правоохранителей и экспертов. На основании чего сделан вывод, что, значит, в храме этого ничего нет. Акт осмотра приложен к материалам уголовного дела. И логика, наверное, прокуроров на суде будет следующая. Вот есть документ, в храме ничего это не имеется, поэтому никакой коммерческой деятельности там не ведется.
Прокуратура Москвы уже пыталась привлечь Михаила Аншакова к ответственности за клевету. Поводом стало распространение аналогичных сведений в статье, опубликованной на сайте Общества защиты прав потребителей. Но осенью прошлого года мировой суд, рассмотревший дело, не нашел в действиях Аншакова состава административного правонарушения. Теперь же клевета вновь является уголовным преступлением, и Аншакову грозит до 1 000 000 рублей штрафа или до 240 часов обязательных работ. Однако руководитель Общества защиты прав потребителей Михаила Аншакова больше смущает не наказание, которое ему может назначить суд в случае признания вины, а создание опасного, по его словам, прецедента, которым может стать обвинительный приговор по такому обвинению в клевете.
Это может создать очень опасный прецедент для журналистов, блогеров или рядовых граждан. А вот представьте ситуацию, вы у себя в блоге написали, что подъезд у вашего дома от снега коммунальные службы не чистят, и вы этим крайне недовольны. Вы распространили негативные сведения, в утвердительной форме дали негативную оценку. Получается, вас можно привлекать к уголовной ответственности, если подобного рода трактовка закона устоится и войдет в норму. Это крайне опасная тенденция.
Получить комментарий от руководства фонда Храма Христа Спасителя пока не удалось. Исполнительный директор фонда, а ныне считающий себя потерпевшим от клеветы Василий Поддевалин, занят весь день на совещаниях. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», рубрика «Сегодня в Америке». 8 американских сенаторов, представителей как демократической, так и республиканской партий, выдвинули проект реформы иммиграционной системы, предусматривающий предоставление законного статуса миллионам нелегальных мигрантов. Сегодня со своими идеями иммиграционной реформы выступит президент США Барак Обама. Эксперты говорят, что для осуществления изменений в этой сфере сложилась наиболее благоприятная обстановка за 20 последних лет. Из Нью-Йорка передает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Проблема нелегальной иммиграции стала в Соединенных Штатах хронической в последние 4 десятилетия, и столь же хроническими стали неудачные попытки разрешить ее. Последняя полномасштабная реформа была одобрена в 1986 году во время президентства Рональда Рейгана. 3 000 000 нелегальных мигрантов стали тогда законными постоянными жителями страны. По разным оценкам, сегодня в США находится от 8 до 20 миллионов нелегалов. Наиболее достоверной считается цифра 11 миллионов. Сильно увеличившийся поток подпольных мигрантов через мексиканскую границу, особенно в жирные 90-е и первую половину нулевых годов, когда был гигантский спрос на дешевый труд, заставил политиков вновь признать существование проблемы. Но попытки разрешить ее разбивались о непреодолимые препятствия. Любая идея легализации нелегалов, пусть даже в отдаленном будущем, отвергалась критиками как амнистия людей, нарушивших несколько американских законов, которая лишь поощрит новых подпольных искателей счастья в Америке. Президент Буш в 2006 году был вынужден отказаться от планов реформирования иммиграционной системы из-за протестов его однопартийцев. Но президентские выборы прошлого года, в которых активно участвовали выходцы из латиноамериканских стран, убедили обе партии, что им необходимо набирать очки в глазах все более весомой прослойки электората. Сенатор-демократ Чак Шумер, выступая во время презентации плана 8 сенаторов, по сути, признал новую данность. Общественное мнение изменилось за последние 4 года. 4 года назад американцы требовали укрепить границу. Сегодня они предпочитают комплексное решение проблемы. Комплексное решение иммиграционной проблемы, согласно этим предложениям, включает в очень отдаленной перспективе получение нелегалами вида на постоянное жительство. А первым шагом должно стать укрепление южной границы страны, превращение ее в непреодолимое для контрабандного перехода препятствие. Именно на это делал акцент один из инициаторов плана, сенатор-республиканец Джон Маккейн. Предварительным условием для легализации незаконных мигрантов является усиление охраны границы. Мы занимаемся этим уже много лет, но до введения полного пограничного контроля еще далеко. Известно, например, часть границы Аризоны и Мексики остается перевалочным пунктом для наркоторговцев. Нам необходимо использовать электронные системы контроля, нам нужно организовать постоянное патрулирование с помощью беспилотных самолетов, с тем, чтобы надежно закрыть границу. Только после того, как это будет сделано, мы сможем продвигаться вперед в решении вопроса легализации мигрантов. Детали сенатского плана комплексной иммиграционной реформы пока не отработаны, но он выстроен на нескольких ключевых идеях. Нелегалы должны будут зарегистрироваться в иммиграционной службе, заплатить штраф, сумма которого пока не определена, выплатить налоги за все время их пребывания в Соединенных Штатах и ждать. Если во время их проверки не будет найдено ничего инкриминирующего, если за ними не числится преступление, связи с террористическими организациями, наркомафией, они получат право на работу, но не на льготы или различную государственную помощь, полагающуюся американцам и законным иммигрантам. Грин-карту они смогут получить только после того, как их получат сотни тысяч претендентов, подавшие заявление на иммиграцию в США в своих странах. Учитывая то, что на надежную организацию охраны границы может уйти несколько лет, не исключено, что нынешние нелегалы смогут получить вид на жительство лишь лет через 10-20. Эксперты говорят, что шансы на одобрение реформы сейчас высоки, но исход дебатов и окончательный ее облик предсказать невозможно. Процесс будет крайне сложным, считает главный редактор газеты «Хилл» Боб Кьюзек. Многие законодатели потребуют организовать надлежащую систему проверки прошлого нелегалов, что сделать очень сложно. Они потребуют удостовериться, что нелегалы не остались должны денег государству. Предстоит установить величину штрафа, который может оказаться непомерным для многих нелегалов. Ключевой вопрос – потребуют ли от них возвращения в свою страну, как предлагали многие законодатели во время предыдущих обсуждений. Я могу предсказать появление больше сотни поправок во время рассмотрения этого законопроекта в Сенате. 8 сенаторов лишь на день опередили президента, который должен обнародовать свои собственные идеи реформы иммиграционной системы во вторник. Белый дом держал эти планы в тайне. Известно лишь, что президент хочет предложить нелегалам более короткий путь к грин-карте. Ожидается, что в ближайшее время Палата представителей также предложит свой вариант реформы. Такая необычная активность Белого дома и Конгресса, скорее всего, обернется созданием компромиссного варианта реформы системы иммиграции. Так предсказывают наблюдатели.
Рассказывал Юрий Жигалкин. И в продолжении разговора о новостях из США самые интересные статьи в свежей американской прессе. Трагедия в Ньютауне. Неожиданный эффект. В чей лагерь зачислять президента? Очередной кульбит ООНовской комиссии. Вот тема сегодняшнего обзора, который подготовил наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Айлин Салливан из Associated Press приводит информацию Федерального бюро расследований о том, что количество заявок, поданных гражданами на покупку огнестрельного оружия в течение 7 дней, последовавших за убийством школьников и учителей в Ньютауне, более 953 тысяч, было рекордным недельным показателем за все 14 лет, прошедших с начала сбора ФБР подобной статистики. Вторая по числу поданных заявок неделя, свыше 641 тысячи, случилось сразу после объявления президентом Обамой новых мер, ужесточающих порядок приобретения оружия. Количество заявок – это не то же самое, что количество купленных стволов, но именно по нему оружейники оценивают текущий спрос на свою продукцию. Число направленных в ФБР запросов на проверку личности заявителей с ноября по декабрь 2012 года было вдвое больше, чем за этот же период годом ранее. «Это не паника, это банника, от слова «Обама», – сказал журналистский владелец магазина оружия в Теннесси. Это нормальная реакция людей, предполагающих, что после такой жуткой бойни, которая произошла в Ньютауне 14 декабря, законный доступ к оружию усложнится», — пишет Салливан со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов. Спрос на оружие, по данным ФБР, также обычно увеличивается в периоды праздников. Вопрос о том, является ли Барак Обама подлинным представителем левых сил, занимает комментаторов долгое время, и не похоже, что дискуссия прекратится даже после инаугурационной речи президента, в которой, казалось бы, он с предельной ясностью расставил идеологические акценты. Вот размышление на эту тему человека левого лагеря, ведущего обозревателя медийной корпорации Yahoo, Уолтера Шапайро.
Вызов, который Обама по следам расстрела детей и преподавателей в школе Сэнди Хук бросил всему оружейному лобби, по-видимому, было действительно продиктовано убеждениями, а не сиюминутным политическим расчетом, полагает Шапайро. Как-никак, а Обама на самом деле первый со времени Кеннеди президент-горожанин, дитя мегаполиса. Винтовка в его мире — это не орудие охоты, а орудие убийства. Еще во время первой избирательной кампании 2008 года Обама высмеял деревенщиков-ксенофобов, не способных ориентироваться в современной действительности и потому цепляющихся за свое оружие и свою традиционную веру в Бога. Что касается открытой поддержки ЛГБТ-сообщества в инаугурационной речи, то тут не просто сказать, является ли это принципиальной позицией Обамы или платой тем, кто обеспечил ему переизбрание, несмотря на крайне неудовлетворительное состояние экономики, продолжает обозреватель Yahoo. Наверное, это все-таки тоже убеждение. Обама олицетворяет США 21 века, наши новые демографические электоральные реалии, в которых нет места предрассудкам Белой Америки, приведшей к победе Рональда Рейгана. Другие темы, которые акцентирует в последнее время президент, борьба с глобальным изменением климата, снятие запрета на службу военнослужащих женщин в боевых частях американской армии, не являются монополией левых. Тоже верно в отношении варианта иммиграционной реформы, за которой выступает Обама. В свое время его поддержали сенатор Джон Маккейн, президент Буш-младший и торговая палата США, которых никто не уличил в радикализме. Его экономическая, внешняя и оборонная политика представляет собой тоже причудливое сочетание левых и правых идей. Словом, заключает Уолтер Шапайро, Обама может уверенно повторить изречение Уолта Витмана: «Я широк, я вмещаю в себе множество разных людей». Известный прореспубликанский блогер Майкл Рубин информирует, что комиссия ООН по правам человека, идя навстречу пожеланиям России, Китая и Пакистана, намерена проверить на соответствие международному праву практику применения США и Израилем беспилотников в борьбе с терроризмом за пределами своей территории. Рубин попрекает комиссию за политическую близорукость и ставит вопрос: в чем смысл использования беспилотников? В том, чтобы бить по главарям террористов без нанесения побочного ущерба населению, и в том, чтобы не задействовать в этих рейдах сухопутные силы. Если можно сделать операцию с помощью скальпеля, то зачем пользоваться топором? Применение этих чудесных ЛА, естественно, тоже не беспроблемно, поскольку в какой-то момент здравомыслящие боевики перемещаются из афганских пещер в густонаселенные города пакистанского Пенджаба, где их достать совсем непросто, и где их присутствие может иметь очень неприятные долгосрочные последствия, пишет автор. Но беспилотники — это все же много гуманнее, чем классические карательные экспедиции. И принцип паритета, что если у террористов нет современного оружия, то и нам не след пускать его в ход, есть лишь плод безответственных фантазий правоведов, подытоживает Майкл Рубин.
Рассказывал Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем и возвращаемся к российским новостям. Сегодня в Москве были вручены очередные правительственные награды представителям печатных средств массовой информации. В прошлом году среди лауреатов неожиданно для многих оказались избитый в Химках оппозиционный журналист Михаил Бекетов, журналистка «Новой газеты» Ирина Петровская, Сергей Пархоменко, тогда главный редактор журнала «Вокруг света», и Федор Лукьянов, журнал «Россия в глобальной политике». На этот раз в списке победителей также не обошлось без представителей не самых лояльных властям изданий. Одним из них стала Наталья Знаменская, главный редактор газеты «Жуковские вести», выступавший против вырубки так называемого «Цаговского леса» в этом городе. Важна ли для оппозиционных СМИ правительственная премия? Читают ли еще россияне газеты? И каковы перспективы развития печатных изданий в условиях экспансии интернета? Выясняла корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Премия российского правительства журналистам и печатным средствам массовой информации вручается ежегодно с 2005 года. В прошлом году среди лауреатов были главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов и телекритик Ирина Петровская. Журналисты, чья позиция была далека от проправительственной. Тогда, год назад, было немало споров о том, нужна ли оппозиционным журналистам эта премия и следует ли им принимать эту награду от правительства. У лауреата 2012 года главного редактора газеты «Жуковские вести» Натальи Знаменской своя точка зрения. Об этом она рассказала в интервью «Радио Свобода».
Мы в прошлом году подавали еще на эту премию. Нас выдвигала Ассоциация независимых издателей России. Есть такая ассоциация. В прошлом году мы ее не получили. В прошлом году получил Бекетов премию. И с учетом нынешнего тренда ситуация с независимыми СМИ, на мой взгляд, она достаточно обострена. Мы не очень рассчитывали, что это может случиться. Но вот оно случилось. Для нас это сегодня очень важно, потому что мы понимаем, что сегодня по-настоящему независимая пресса осталась единственным инструментом создания гражданского общества в стране. К сожалению, сегодня гражданская журналистика, она очень сильно востребована, уже стала в обществе, и если власть это начинает признавать, то я считаю, что это вообще-то неплохой знак сам по себе. Как минимум то, что вот в прошлом году дали Бекетову, получила, по-моему, Ирина Петровская тоже эту премию. Это говорит о том, что так или иначе в правительстве вынуждены считаться с тем, что от этого зависит репутация вообще этой премии. Не то, что вот эта вот премия, саму, которую мы получаем, вот сейчас нас как-то либо подтолкнет, либо обуздает, как говорят вот некоторые, а вдруг это обуздает нас. Но это совсем не так. Я думаю, что и читатели в этом убедились, убеждаются в этом. Просто наши местные чиновники, например, когда мы получили премию, они нам подняли арендную плату. По сути дела, мы эту премию сегодня должны будем отдать за арендную плату. То есть сверху дали, снизу взяли.
Газета «Жуковские вести», которой руководит Наталья Знаменская, принимала самое активное участие в борьбе за Цаговский лес. Этому изданию, выражавшему чаяния жителей подмосковного Жуковского, противостояло руководство города. В начале этого года мэр Бобовников вынужден был подать в отставку. И журналисты «Жуковских вестей» расценили это как в том числе и победу газеты. В современных условиях печатным изданиям приходится конкурировать с онлайн-ресурсами. Однако, по мнению Натальи Знаменской, потребность в газетах и журналах в России еще будет долго.
Конечно, этот процесс идет. Даже говорить нечего. Я совершенно вот считаю, что это абсолютно объективная реальность. То, что сегодня онлайн-журналистика набирает обороты, а принт-издание, кстати, я не скажу, что это прошлое, и нет, я считаю, что еще будет очень долго в нашей стране иметь значение, но то, что вот движется все это вперед, оно, да, действительно это так. Но у нас тоже, например, у нас есть свой сайт, который мы его позиционируем даже не как сайт, а как отдельный продукт. Мы говорим, что это отдельный продукт, это, по сути дела, ежедневная газета. На самом деле это дает нам возможность сегодня делать ежедневную газету. Я вот своих журналистов в этом убеждаю, что когда вы пишете на сайт, вы должны понимать, мы не конкурируем с нашим принт-изданием. Мы на самом деле просто осваиваем новые источники дохождения нашего продукта до людей.
Бывший генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко видит проблему не в том, что печатное издание все больше теснит интернет, а в словосочетании «правительственная премия печатным СМИ», поскольку именно правительство, по мнению Яковенко, мешает развитию свободной журналистики.
Газета, безусловно, жива и будет жить. Как всегда, слухи о смерти печатной прессы очень сильно преувеличены. Так что здесь проблемы нет. Проблема другая. Проблема, насколько вообще в целом целесообразна правительственная премия в области средств массовой информации. У меня есть такое ощущение, что это вот оксюморон. Потому что нормальная пресса, она всегда оппозиционна правительству по определению. А когда правительство вручает прессе какие-то премии, то здесь это все очень выглядит странно. Пресса, безусловно, жива и будет жить, а вот само вручение правительственных премий у меня вызывает некоторые сомнения. Даже в том случае, если правительственные чиновники иногда угадывают, иногда не угадывают действительно качественную прессу квалифицированных журналистов, это, в общем, мало что меняет, потому что, ну, наряду с этим премию получает, насколько мне известно, такой сугубо прокремлевский журналист Колесников. Поэтому в целом, я еще раз говорю, вне зависимости от того, удачен выбор или неудачен, сам факт того, что наше российское правительство награждает журналистов, мне кажется, в этом есть некоторое противоречие. Причем противоречие как со стороны самого факта награждения, так и с другой стороны. Я не очень понимаю, как сейчас можно после всего того, что в этом минувшем году и в начале этого года делало правительство, как можно получать из рук правительства журналисту премию. У меня, ну, есть некоторое недоумение по этому поводу.
Помимо почетных дипломов, каждый из лауреатов правительственной премии получит по 1 000 000 рублей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Читаете ли вы печатную прессу? Мы попросили нашего корреспондента Алексея Собачкина задать этот вопрос прохожим на улицах города Обнинск в Калужской области.
Да, конечно. Мы читаем только наши городские. Вы и мы вечерний Обнинск, дальше что-то еще у нас по Обнинску есть?
Нет, сейчас не читаю. Да смысла нет читать. Периодику не выписываю. А то, что приходят эти газетенки, там в основном реклама, так, да и городские новости, то есть чисто газеты. Хотя какие сейчас новости, все одно и то же. Борются якобы с коррупцией, а видим совсем другое. Ну, в общем, разочаровался я в правдивости прессы, поэтому и специально, допустим, не читаю.
Ну да, просматриваю. Ну, в основном местные. Вы и мы, Вестник там и так далее и тому подобное. На больше времени, наверное, не хватает.
А, печатную прессу, да, читаю. Аргументы и факты. Комсомольская правда. Потому что описывают жизнь России, социальную, духовную.
Не читаю. Некогда. Двое детей занято постоянно. Нет свободного времени.
Газет не читаю, в принципе, журнал тоже. Только если онлайн, ну, в интернете.
Местные, ну, какие приходят? Контакт, неделя Обнинска, время сделки.
А что кладут в почтовые ящики, то читаем.
Я в основном в интернете беру информацию, поэтому печатных изданий, ну, в нынешнем темпе жизни некогда. В принципе, я в сети нахожу все, что мне необходимо. Новостные сайты в основном почитываю. Ну, Лента.ру, и на пресса, и на СМИ. В принципе, мне достаточно, я даже телевизор не смотрю.
Московский комсомолец. Комсомольскую правду. Аргументы и факты. Ну, потому что они действуют на острие времени. Освещают проблемы в том ключе, который мне нравится.
Я не читаю никаких газет, никаких журналов. Потому что я отношусь к ним очень плохо. В свете наших демократических преобразований в нашей стране.
То, что кладут в почтовый ящик бесплатно. Ну, нет средств, чтобы выписывать газеты. Не хватает денег за это.
Изредка аргументы и факты. Ну, там более интересно.
Обнинск газета, Контакт, Час пик, Народная, Вы и мы.
Никаких не читаю. Не доверяю я средствам массовой информации. Врут? Врут.
Я, в принципе, не читаю газеты и журналы, а читаю книжки. А потому что в газетах вечно пишут про политику и все остальное. А мне это неинтересно.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, читаете ли вы печатную прессу. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Российская компания «Газпром» требует от «Нафтогаза» Украины 7 миллиардов долларов за недобор российского голубого топлива. В Киеве это расценивают как еще одну попытку Москвы оказать политическое давление на Украину. Какими могут быть последствия конфликта и приведет ли он к очередной украино-российской газовой войне, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Накануне в «Нафтогазе» подтвердили получение счета на 7 миллиардов долларов за недобор около 16 миллиардов кубометров российского газа. Этот объем топлива был законтрактован, но не выкуплен Украиной в минувшем году. В правительстве заявляют, что не собираются платить штраф, поскольку заблаговременно предупреждали «Газпром» о снижении объемов закупок, говорит эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
Этого возникшая ситуация, каковой бы она ни была, она предусмотрена контрактом, более того, предусмотрены правовые пути выхода из нее. Первое, переговорный процесс в течение 30 дней, либо следующий, если переговорным путем не удалось регулировать, это движение в Стокгольмский арбитраж, и там уже путем судебного разбирательства принятие определенных решений. Поэтому никаких оснований для того, чтобы возникли перебои с поставками газа, я на сегодняшний день не вижу.
В Брюсселе также надеются, что новые финансовые претензии России к Украине не приведут к проблемам в поставках российского газа через украинскую территорию в Европу, как это было зимой 2006 и 2009. Возможность еще одной украинско-российской газовой войны не верит и председатель правления Альянса «Новая энергия» Валерий Боровик.
Сейчас война не нужна никому, ни России, ни Украине. С одной стороны, России не нужна, потому что она не добилась самого главного. Тем более над украинской ГТС, и договоренности в этом плане еще не достигнуты, и они в процессе. Поэтому такое жесткое давление может привести к срыву переговоров. Поэтому это вот техническая такая вещь, которую делает сейчас РАО «Газпром» и ее чиновники, она психологическая, но я думаю, что она не приведет к обострению. Тем более, что в РАО «Газпром» есть печальный опыт. Верных тяж с РВЕ.
Минувшей осенью «Газпром» выставил счет на полмиллиарда долларов за недобор топлива немецкому концерну РВЕ. Однако в этом споре сторон арбитражный суд в Вене принял решение в пользу покупателя. Учитывая этот прецедент, как отмечают в Киеве, ни один европейский суд в нынешнем газовом конфликте с Россией не выступит против Украины. Не только по этой причине российская сторона не будет судиться с «Нафтогазом», убежден Валентин Землянский.
Я думаю, что она не пойдет в арбитраж не только по причине прецедентов. Помимо этого, есть еще проблемы на сегодняшний день для «Газпрома». Во-первых, мы знаем, какое мощное давление Еврокомиссия оказывает на сегодняшний день на «Газпром». Это и обыски в дочерних компаниях «Газпрома» европейских, это и антимонопольное расследование, которое было инициировано. И это, как следствие, экономические потери «Газпрома». Его экспорт в Европу в прошлом году снизился на 12 миллиардов кубометров газа. Это ощутимое снижение присутствия «Газпрома» на европейском рынке. И мне кажется, что поход в арбитраж может вызвать цепную реакцию, когда Украина подаст встречный иск относительно ценообразования, и на основании этого иска очень высока вероятность, что он будет решен в пользу Украины. На основании этого решения развяжет руки Еврокомиссии для дальнейшего вытеснения «Газпрома» с европейского рынка. Поэтому я думаю, что с политической точки зрения «Газпрому» сейчас невыгодно начинать судебное разбирательство с Украиной.
Предъявление «Нафтогазу» счета на 7 миллиардов долларов эксперты связывают не только с активизацией переговоров о судьбе национальной газотранспортной системы, но и с недавним подписанием Украины соглашения с компанией Shell о разработке Юзовского месторождения сланцевого газа в Харьковской и Донецкой областях. Через 4 года Украина может получать с этого месторождения не менее 10 миллиардов кубометров в год себестоимостью не выше 250 долларов за 1000 кубометров. Сейчас «Нафтогаз» покупает голубое топливо у «Газпрома» по одной из самых высоких цен в Европе – 430 долларов за 1000 кубометров. Снизить стоимость газа в Москве готовы только в том случае, если Украина откажется от евроинтеграции в пользу таможенного союза, либо продаст «Газпрому» свою газотранспортную систему. Комментируя соглашение с Shell, премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что если «Газпром» не пересмотрит свою ценовую политику, то в перспективе может потерять украинский рынок. Вот как эти слова премьер-министра и выставленный российским монополистом счет «Нафтогазу» комментирует еще один эксперт по энергетическим вопросам Александр Гудыма.
Проблема сланцевого газа действительно является большей проблемой для России, не только со стороны Украины, которая собирает добывать этот газ. Я думаю, что в большей степени это проблема американского рынка сжиженного газа и газа сланцевого, который может поколебить позиции «Газпрома» на европейском рынке. И поэтому этот сигнал о 7 миллиардах – это предупреждение «Газпрома», что мы так просто не сдадимся, что мы будем бороться за свою позицию на европейском рынке. Главная цель «Газпрома» остается, мне она понятна. Это управление украинской газотранспортной системой. Если президент Янукович пойдет на такой шаг, так эти все миллиарды и цена, все образумится и все со стороны Российской Федерации может измениться. Украина может очутиться в первом квартале в таком финансовом положении, что учитывая еще этих 7 миллиардов, она будет более сговорчива, и это заставит Януковича пойти на конкретные шаги по решению конфликта газового с Россией, а для России это только украинская ГТС.
Считает эксперт Александр Гудыма. Тему штрафных санкций «Газпрома» к Украине активно обсуждают и депутаты Верховной Рады. По мнению одного из них, экс-главы МЧС Виктора Балуги, счет, выставленный «Нафтогазу», лучшая в кавычках агитация за присоединение Украины к таможенному союзу. Когда требуют деньги за то, что ты не брал, это выглядит очень по-братски. Это не Евросоюз, где если у кого-то проблемы, его спасают, а не как в нашем случае, добивают ногами. Написал Балога на своей странице Facebook. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы. Мировые новости». Иранские официальные представители опровергли сообщение о недавнем взрыве на ядерном объекте в Иране, обвинив страны Запада в пропагандистской войне против Тегерана. В то же время, по данным израильской разведки, взрыв все-таки был, а эксперты строят предположения о его причинах. Рассказывает наш израильский корреспондент Элла Котлер.
24 января сайт WorldNet Daily сообщил о том, что в Иране на секретном ядерном комбинате в Фордо, где установлены центрифуги для обогащения урана, произошел взрыв. Если верить сайту, который ссылается на бывшего высокопоставленного иранского офицера разведки Хамидризу Закири, была уничтожена вся инфраструктура, от взрыва рухнули здания в радиусе 5 километров. Сам объект, на котором производилось обогащение урана до 20%, находится под землей на глубине 90 метров. Разрушены подъемники, связывающие его с поверхностью. 240 работников центра оказались под землей. Из двух предусмотренных проектом аварийных лестниц одна разрушена взрывом, а вторая не была еще построена. В день взрыва власти Ирана объявили всю территорию в радиусе 24 километра от места взрыва закрытой военной зоной. На следующий день иранские официальные лица опровергли информацию о взрыве. Иранское новостное агентство цитирует председателя парламентского комитета Ирана по национальной безопасности Аладдина Боруджерди, который назвал все слухи о взрыве западной пропагандой и ни о чем не основанной ложью, придуманной для того, чтобы нанести ущерб иранской ядерной программе. При этом сообщение о взрыве попало на первые полосы израильских газет. Сегодня, 28 января, британская «Таймс» со ссылкой на анонимные источники в израильских спецслужбах сообщает о том, что израильская разведка подтверждает информацию о взрыве. При этом неизвестно, насколько достоверна информация об оставшихся под землей людях и значительном ущербе комплексу. Как пишет «Таймс», израильские источники сообщили, что не располагают информацией о причинах взрыва. Это может быть как саботаж, так и сбои функционирования завода. Советник премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху Алекс Сельский заявил Радио Свобода, что никаких комментариев по поводу событий в Форде из офиса главы правительства не последует. Израильский журналист и политолог Алекс Коган прокомментировал сложившуюся ситуацию Радио Свобода.
Никаких официальных подтверждений и заявлений израильской стороны по этому поводу не последует. Так и не имеет никакого смысла. Иранская атомная программа в Израиле воспринимается как ключевая угроза существованию государства. Это не мудрено, так официальный Тегеран не раз озвучивал свою позицию, согласно которой сионистское образование будет стерто с лица земли. Есть три варианта предотвращения этого. Прекращение иранской атомной программы путем санкций и переговоров, но в это здесь никто практически не верит. Такая мера, как бомбовый удар по иранским ядерным объектам, является причиной для серьезных разногласий в руководстве Израиля и в беседах Иерусалима с Вашингтоном. И третий вариант – это вариант Масада. Предыдущий его глава, уроженец России Мейер Даган, считал, что атомную программу можно остановить хирургическим путем, ликвидациями ключевых фигур и саботажем, или такой точки зрения, видимо, придерживается его наследник Тамир Пардо. За последние годы на различных объектах в Иране происходили те или иные взрывы, аварии и прочие неприятности. Все ли они были вызваны работой спецслужб? Это неизвестно, и мы вряд ли узнаем это когда-либо. Нельзя сбрасывать со счетов и вероятность того, что из-за спешки, из-за санкций, материалы и приборы, которыми пользуются в Иране, не всегда качественные и могут давать сбой. Также в Иране погиб ряд физиков-ядерщиков, в убийствах которых Тегеран также винит Моссад. Так ли это? Тоже вряд ли мы когда-нибудь узнаем. Нужно отметить, что Фордо находится в окрестностях шиитской святыни, города Кум. Бомбежка такого объекта может вызвать резкую реакцию среди шиитов всего мира. Таким образом, можно предположить, что там было решено нанести удар с помощью спецслужб. Но это также будет спекуляцией, а не фактом.
На данный момент израильская пресса уже потеряла интерес к иранскому ядерному объекту и сосредоточилась на обсуждении того, как можно помешать разграблению сирийского арсенала химического оружия. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
А в завершение программы «Время свободы» о неполитических новостях. В Санкт-Петербурге накануне вспоминали поэта Иосифа Бродского. В очередную годовщину его смерти и четверть века спустя получения Бродским Нобелевской премии по литературе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Иосифа Бродского не стало 28 января 1996 года. Для многих после отъезда поэта из СССР, бережно передававших затертую машинопись его текстов из рук в руки, эти тонкие странички были глотком воздуха, поэтому для сотен людей его смерть стала личным горем. Что же говорить о друзьях поэта, навещавших его родителей, почти 20 лет поддерживавших с ним призрачную связь через океан? Говорит друг Бродского, историк, редактор журнала «Звезда» Яков Гордин.
Конечно, это было потрясение. Мы знали, что ему плохо, и он говорил, что он с трудом вообще ходит по улице. Готовился, но не решался на третью операцию, потому что третью операцию на сердце делают крайне редко. Тем не менее, я незадолго до этого говорил с ним по телефону и даже имел глупость приглашать его Петербург. Ко мне приезжали кинематографисты какие-то из Москвы, которые сказали, что вот они готовы его привезти хотя бы на один день, погулять с ним по городу, снять это и тут же увезти его на самолете обратно в Нью-Йорк. И я ему как идиот сказал, что вот, Ося, тебя это не соблазняет. Он очень мягко так сказал, ты знаешь, я думаю, что это сейчас не очень своевременно. Это было буквально за несколько дней до его смерти. Кто-то позвонил из наших общих знакомых вечером. Это, конечно, было потрясение. Как-то не верилось все равно. Вот я даже на всякий случай позвонил тут же Леше Лосеву в Америку. Леша плакал. Я понял, что все это правда. Потом на следующий день в музее Ахматовой мы устроили такой вечер поминальный. Пришел Анатолий Александрович Собчак, который был большим поклонником Иосифа еще со студенческих времен. Помнил наизусть его стихи. Все было печально, но достойно. Хотя было трудно осознать, что это произошло.
Понятно, что совсем другое ощущение у друзей и почитателей поэзии Бродского вызвало известие о присуждении ему Нобелевской премии. И оно тоже было неожиданным.
Хотя какие-то разговоры были, но это ведь всегда лотерея, Нобелевская премия, потому что он выдвигался несколько раз и не получал. Было такое чувство, во-первых, ну и радости за него, потому что ему этого хотелось, безусловно. Он к этому очень серьезно относился. А во-вторых, такое чувство злорадства некоторого. Когда представишь себе, что сейчас чувствуют люди, его травившие, то как-то становилось особенно приятно. Может быть, это не по-христиански, но по-человечески понятно. Был такой потом снят фильм «Черный крестный» о Лернере, чеке, который технически организовывал всю историю 63-64 годов. И там снимали людей, которые как раз занимались его травлей. Интересно, как очень по-разному они на это реагировали. Одни каялись, а заведующая кафедрой марксизма в Мухинском училище, которая выступала как главный идеолог на суде, она утверждала, что этого вообще не было. И голос у нее дрожал, потому что она испугалась безумно. А не будет ли теперь неприятностей после того, как выяснится, что она так себя вела, а он теперь лауреат Нобелевской премии?
В связи с 25-летием вручения Бродскому Нобелевской премии резонно спросить, а что же будет с его музеем, который никак не могут открыть? Говорит друг Бродского, известный реставратор, член Федерального совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
Мы находимся на той же точке, на которой находились год тому назад. Несмотря на заверения вице-губернатора Пичи-Джи, несмотря на оптимистическое заявление министра культуры Мединского относительно музея, никаких практических шагов нет. Учитывая вот такую патовую ситуацию, мы предприняли вынужденный и очень нежелательный шаг к разделению квартиры. Отделение той части, где живет наша соседка, а остальная квартира может быть использована под музей. Это очень нежелательно не только потому, что мы сокращаем площадь музея, мы нарушаем историческую правду.
Чтобы выкупить оставшуюся комнату, нужно от 13 до 16 миллионов рублей. Но найти их не получается, подтверждает и куратор культурных программ фонда по созданию музея Бродского Павел Михайлов.
Самая лучшая дата – это 75 лет со дня его рождения. Это будет 24 мая 2015 года. Вот к этому хочется уже открыть. Годовая моя деятельность показывает, что, к сожалению, приходится признавать, что в России как бы этого не нужно. Ну, то есть нельзя вот так и найти, к сожалению.
Неужели у страны, именующей себя великой, не найдется не такой уж в общем огромной суммы на музей последнего с 87 года российского Нобелевского лауреата по литературе? В честь Иосифа Бродского в Эрмитажном театре 5 февраля будет дан Нобелевский концерт. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». С вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Информационные итоги дня в эфире «Свободы» подведет мой коллега Александр Гостев в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.org, следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как идет расследование трагедии российского оппозиционера в Нидерландах? Об этом беседуем с бывшим политзаключенным Сергеем Аксеновым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».